Глава 35. Ночь на понедельник. Полный бред.
«Надеюсь, ничего не имеешь против Игги Попа?» — спросил Харри, приковывая Свена Сивертсона к батарее под окном в комнате 406. «Потому что некоторое время нам придется любоваться только на него».
«Могло быть и хуже», — Свен посмотрел на плакат. «Я ходил на концерт Игги и Студжес в Берлине, наверное, еще до рождения того, кто жил в этой комнате».
Харри посмотрел на часы. 2:50. Воллер и его команда уже, наверное, проверили квартиру на Софиясгате и сейчас исследовали близлежащие гостиницы. Неизвестно, сколько времени у них с Сивертсоном в запасе. Харри упал на диван и потер лицо ладонями. «Чертов Сивертсон! Ведь насколько простой план! Добраться до известного места, позвонить Бьярне Мюллеру и начальнику криминальной полиции, и пусть по телефону выслушают свидетельство Свена Сивертсона против Воллера. Сказать им, что на его арест у них есть 3 часа, после чего Харри звонит журналистам и преподносит им бомбу. Потом нужно просто сидеть тихо и дожидаться подтверждения, что Воллер пойман». После этого Харри позвонил бы Рогеру Яндему из Афтон-Постон, попросил бы связаться с начальником криминальной полиции и взять комментарий по поводу ареста. И только тогда, когда все будет обнародовано, Харри и Сивертсон вылезут из своей норы. Абсолютно выигрышная стратегия. И тут Сивертсон выдвигает свой ультиматум. «А что, если...»
«Не начинайте, Холя!» Сивертсон даже не посмотрел в его сторону. «Черт!» Харри снова взглянул на часы. Он знал, что это бесполезно, и пора перестать думать об исчезающем времени, собраться с мыслями, начать импровизировать, рассмотреть все возможные варианты в данной ситуации.
«Хорошо», — Харри закрыл глаза. «Расскажи мне свою историю».
Свен Сивертсон подался вперед. Наручники лязгнули. Харри стоял у открытого окна и слушал Сивертсона. Тот начал рассказ с 17 лет, когда он впервые увидел своего отца. «Мама думала, я в Копенгагене, но я поехал в Берлин и отыскал его. Он жил в посольском городке рядом с Тиргартен-парком, в большом доме со сторожевыми собаками. Я нашел садовника, он провел меня до входной двери и позвонил. Когда отец открыл, мне показалось, я гляжусь в зеркало. Мы стояли и смотрели друг на друга. Мне даже не пришлось представляться. Потом он заплакал и обнял меня. Я прожил у него 4 недели. У него была жена и 3 детей. Он не рассказывал мне, чем занимается, а я не спрашивал. У Ранди, его супруги, была неизлечимая болезнь сердца, и она уехала поправлять здоровье в одном дорогом санатории в Альпах». Эту фразу, похожую на цитату из любовного романа, он произнес совершенно серьезно. Мне показалось, что он отправил ее туда именно поэтому. Он, несомненно, ее любил. Вернее, был влюблен. Когда он говорил о ее скорой смерти, это звучало как история из дамского журнала. Однажды вечером в гости зашла одна из подруг его супруги. Мы выпили чаю, и за столом отец сказал, что сама судьба соединила их пути, его и Ранди, но они любили друг друга так вызывающе и не скрываясь, что судьба же решила его наказать, заставив ее угасать в расцвете своей красоты. Он говорил такое не краснее. Той ночью я не мог уснуть и решил заглянуть в его винный шкафчик. По дороге я заметил, как та самая подруга тихо выскользнула из его спальни.
Харри слушал и кивал. Ночной воздух действительно стал прохладнее, или ему только так казалось? Сивертсон сменил позу и сюжет рассказа. «Днем дом был в полном моем распоряжении. У отца было 2 дочери, Бодиль и Алиса, 14 и 16 лет. Им, разумеется, я казался неотразимым и привлекательным. Незнакомый старший сводный брат приезжает в их маленький мирок с большой земли. Обе в меня влюбились, но я выбрал Бодиль, младшую. Однажды она рано вернулась из школы, и я повел ее в отцовскую спальню. Когда она захотела убрать запачканное кровью постельное белье, я выгнал ее из комнаты, запер дверь и вручил ключ садовнику с просьбой передать его лично отцу. На следующее утро за завтраком отец предложил мне работать на него. Так я начал заниматься контрабандой бриллиантов.
Северсон замолчал. «Время идет», — напомнил Харри.
Моим участком работы был Осло. Поначалу я допустил пару ошибок, за каждую из которых получил условный приговор. Но потом приноровился, и работа пошла как по маслу. Моей специальностью было проходить таможенный контроль в аэропортах. Это было несложно. Всего-то респектабельно одеться и ничего не бояться, и я не боялся. Я плевал на все опасности. Для маскировки я надевал белый пастырский воротничок. Конечно, это старая уловка, и у таможников могла вызвать подозрение. Вся штука в том, что нужно еще знать, какая у пастора должна быть походка, прическа, обувь, как он держит руки и какие выражения может принимать его лицо. Если научишься этому, тебя почти гарантированно не остановят. Даже если таможенник в чем-то тебя заподозрит, чтобы остановить пастора, ему нужно преодолеть психологический барьер. Представьте себе, мимо проходят волосатые хиппи, а таможенник роется в чемодане пастора и ничего не находит. Тут уж он наверняка схлопочет выговор. А для таможенной службы, как и для остальных государственных ведомств, репутация и видимость хорошей работы всегда были важнее действительных результатов. В 85-м году отец умер от рака. Неизлечимая болезнь сердца Рэнди продолжала быть неизлечимой, что не помешало ей вернуться домой и продолжить дело мужа. Не знаю, стало ли ей известно про меня и Боддель, но внезапно я оказался без работы. «Норвегия больше не перспективный район», — заявила она, но взамен ничего не предложила. Несколько лет я бездельничал в Осло, а потом переехал в Прагу, где после падения железного занавеса для контрабандистов открылось настоящее золотое дно. Я хорошо говорил по-немецки и сразу попал в нужную колею. Быстро зарабатывал деньги и столь же быстро их спускал. Заводил друзей, но ни к кому не привязывался. То же самое с женщинами. Мне это было не нужно. Потому что, знаете, Холя, выяснилось, что я унаследовал дар отца. Умение быть влюбленным.
Сиверсон кивнул на плакат с Игги-Попом и продолжил.
«Никакой афродизиак не действует на женщин сильнее, чем искренняя мужская влюбленность». В основном я заводил романы с замужними, с ними меньше проблем, а в трудные времена они становились верным источником дохода, хоть и ненадолго. Годы проносились, не оставляя на мне отметин, мне миновало 30, а я, как и прежде, был беззаботно улыбчив, влюбчив и хорош в постели.
Сиверсон прислонил голову к стене и закрыл глаза.
Должно быть, звучит цинично, но, поверьте, всякий раз я признавался в любви искренне от всего сердца, как признавался своей жене отец. Я отдавал им все, но подходило время и расставался с ними. Так заканчивалось всякий раз. И я думал, что так будет всегда, пока 2 года назад осенним днем не зашел в бар на Вацлавской площади. Там я увидел ее, Еву. Да, так ее и зовут. Парадоксы существуют, Холя. Что меня сразу поразило, так это то, что она, хоть и не была красавицей, вела себя словно королева красоты. А люди, которые верят в то, что они прекрасны, прекрасны на самом деле. Очаровывать женщин я умел и направился к ней. Нет, она не послала меня к чертям, но так вежливо держала на приличной дистанции, что я потерял голову, — Сиверсон ухмыльнулся. — Потому что никакой афродизиак не действует на мужчин сильнее, чем искренняя женская холодность к тебе. Ей было 26. Она моложе меня. У нее чувство стиля в 100 раз лучше моего. Но главное, я... не был ей нужен. Она могла продолжать свою работу. Она до сих пор думает, что я ничего о ней не знаю, и ублажать немецких коммерсантов. «Так почему же не продолжила?» — спросил Харри, выпуская дым в Игги.
«Я же влюбился в нее, а моей влюбленности хватало на нас обоих. Мне хотелось, чтобы она была только моей, а для Евы, как и для большинства невлюбленных женщин, на первое место выходила экономическая стабильность. Чтобы получить эксклюзивные права, я должен был много зарабатывать. Контрабанда кровавых алмазов из Сьерра-Леоне — дело не слишком рискованное, но оно не превращало меня в неотразимого богача. Контрабанда наркотиков сопряжена со слишком высоким риском. Поэтому я выбрал оружие и принца. Два раза мы встретились в Праге, чтобы обговорить условия сотрудничества. Второй раз в открытом кафе на площади. Еву я попросил сыграть роль фотографирующей туристки, и совершенно случайно на большинстве фотографий оказался столик, за которым сидим мы с принцем. Копии таких фотографий я обычно прикладывал к письмам-предупреждениям, которые отправлял нерадивым компаньонам. Метод действенный. Но принц был сама пунктуальность. С ним у меня никогда не было хлопот. Только спустя длительное время я узнал, что он работает в полиции.
Харри закрыл окно и сел на диван.
«Этой весной мне позвонили по телефону», — продолжал Сиверсон. «Говорил норвежец. Восточно-норвежский диалект. Не знаю, как у него оказался мой номер. Казалось, он знает обо мне все, и меня чуть не охватила паника. Да нет, охватило. Он знал, кем была моя мать, за что меня судили, про красные бриллианты-звездочки, которые я возил уже несколько лет. Что еще хуже, он знал, что я занялся оружием. Ему хотелось приобрести и то, и другое. Бриллиант и ческу с глушителем. Он предложил баснословную цену. Насчет оружия я отказался, сказал, что его нужно покупать по другим каналам, но он настаивал, что купить ему нужно именно у меня, без посредников. Он увеличил сумму. Ява, как я уже сказал, женщина с потребностями. Потерять ее я не мог, поэтому мы с ним договорились».
«О чем именно вы договорились?»
Условия доставки у него были весьма специфические. Товар нужно было доставить во Фрогнер-парк к фонтану под монолитом. Первая доставка произошла чуть больше 5 недель назад. Прийти нужно было к 5 вечера, когда больше всего туристов и людей, которые приходят в парк отдохнуть после работы. Таким образом, и мне, и ему было бы легко появиться там и уйти незамеченными». В любом случае, шансы, что меня кто-нибудь узнает, были минимальные. Много лет назад в пражском баре, куда я обычно захожу, я столкнулся с типом из Норвегии. Мы с ним часто дрались в школе. Он меня не узнал. Кроме него и его дамы, с которой он приехал в Прагу в свадебное путешествие, я больше ни с кем из Осло не виделся с тех пор, как уехал отсюда. Понимаете?
Харри кивнул.
Клиенту не хотелось, чтобы мы встречались лично. «Но меня это устраивало», — сказал Сиверсон. «Товар я должен был принести в коричневом пластиковом пакете и положить в зеленую среднюю урну перед фонтаном. Для него была очень важна точность исполнения. Сумму, о которой мы договорились, он заранее перевел на мой счет в Швейцарии. Он сказал, что само то, что он меня отыскал, сводило на нет возможность обмана с моей стороны». И был прав. «Можно сигарету?»
Харри дал ему закурить.
На следующий день после первой доставки он позвонил снова и заказал Глок 23 и еще один кровавый бриллиант на следующую неделю. То же место, то же время, тот же порядок действий. Было воскресенье, но народу в парке не убавилось.
«В тот же день и в то же самое время произошло первое убийство. Мариуса Веллона».
«Что?»
— Ничего. Продолжай.
Так повторялось 3 раза. С интервалами в 5 дней. Но в последний раз все произошло иначе. Нужно было произвести 2 доставки. Одну в субботу, другую в воскресенье, то есть вчера. Клиент просил меня переночевать у матери с субботы на воскресенье, чтобы знать, куда звонить на случай, если планы вдруг изменятся. Меня это устраивало, я и сам собирался так сделать. Я с радостью поехал к маме, готовясь сообщить ей хорошие новости.
— Что она скоро станет бабушкой?
— Сиверсон кивнул. — И что я женюсь?
— Харри уточнил. Значит, найденные в чемодане бриллиант и пистолет предназначались для воскресной доставки?
— Да.
— Но? — спросил Сивертсон, когда почувствовал, что пауза затянулась. Харри заложил руки за голову, откинулся на диван и зевнул.
Как фанат Игги, ты, разумеется, слышал его «Бла-бла-бла».
Хороший альбом.
Полный бред. Полный бред?
Свен Сивертсон ударил локтем по батарее, и та откликнулась пустым металлическим звуком. Харри поднялся.
Пойду проветрю череп. Тут недалеко круглосуточная автозаправка. Чего-нибудь купить?
Сивертсон закрыл глаза.
«Послушай, Холли, мы в одной лодке. Лодка тонет, ясно? Вы не просто чудовище, вы еще и дурак!»
Харри усмехнулся и выпрямился. «Я об этом подумаю». Когда он 20 минут спустя вернулся, Свен дремал на полу, прислонившись к батарее, словно в приветствии подняв прикованную руку. Харри выложил на стол 2 гамбургера, картофель фри и большую бутылку колы. Свен протер глаза.
«Подумали, Холли?»
«Ага».
«И что придумали?»
«Вспомнил про ваш с Воллером фотографии из Праги, что нащелкала твоя подруга».
«Какое отношение это имеет к делу?»
Харри отстегнул наручники. «Фотографии никакого. Я вспомнил, что она разыгрывала из себя туристку и делала то, что делают туристы».
«И что же они делают?»
«Ты ж сам сказал. Фотографируют».
Сивертсон потер запястье и посмотрел на еду на столе.
«А о стаканах вы не подумали, Холли?»
Харри указал на бутылку. Свен открутил крышку и, прищурившись, посмотрел на него. «Неужели рискнете пить из одной бутылки с маньяком?»
«Одна лодка, одна бутылка», — ответил Харри с набитым ртом.
Алаук Сивертсон стояла в гостиной и пустыми глазами смотрела прямо перед собой. Она не стала включать свет, надеясь, что они уйдут, решив, будто ее нет дома. Ей звонили по телефону, звонили в дверь, кричали из сада, кидали в кухонное окно маленькие камешки. «Без комментариев», — сказала она и выдернула телефонный шнур. Потом они просто стали ждать перед домом, изготовив свои длинные черные объективы. Когда она пошла занавесить одно из окон, на улице сразу же словно взвился рой насекомых. «Жу-жу-жу! Щелк-щелк!» — зашумели их аппараты. Прошли почти сутки, а полиция так и не заявила о том, что все это недоразумение. Выходные. Может, стоит дождаться понедельника, когда все выйдут на работу и наведут порядок? Если б только можно было с кем-нибудь поговорить, но Инна еще не вернулась из загородной поездки со своим таинственным кавалером. Может, позвонить этой девочке из полиции? Беате? Она ведь не виновата, что Свена забрали. Кажется, она понимала, что ее сын не может оказаться убийцей. Даже номер свой оставила на случай, если у Алаук появится что рассказать. Что-нибудь. Алаук выглянула из окна. Силуэт засохшей груши напоминал скрюченные пальцы, которые тянутся к луне, низко висящей над вокзалом. Такой она луну никогда не видела. Она была похожа на лицо мертвеца. Синие прожилки на бледной коже. Где же Инна? Она говорила, что вернется самое позднее, в воскресенье вечером. Алаук тогда решила, что это очень славно. Они попьют чаю, она познакомит Инну со Свеном. Она ведь всегда была так пунктуальна. Инна. Алаук дождалась, когда настенные часы пробьют 2. Потом достала записанный номер. Ответили с 3-го звонка.
«Беата?» — услышала она заспанный голос. «Добрый вечер, это Алаук Сивертсон. Прошу покорнейше извинить, что звоню в столь поздний час». «Все в порядке, фрекен Сивертсон. Алаук. Алаук, прости, я еще не совсем проснулась.
Я звоню, потому что беспокоюсь за Инну. Она снимает у меня комнату. Ей давно пора было приехать, но тут случилось все это, и я беспокоюсь.
Ответили ей не сразу, и Алаук уже решила, что Беата снова уснула. Но когда та заговорила, ее голос вовсе не был сонным.
— Так у тебя есть квартирантка?
— Да, конечно, Инна. Она живет в комнате для прислуги. Ах да, я же ее тебе не показывала. Это потому, что она находится по другую сторону от задней лестницы. Инна уезжала на все выходные.
— Куда? С кем?
— Мне бы тоже хотелось это знать. С этим человеком она встречается относительно недавно, и меня с ним еще не познакомила. Сказала только, что поедет с ним в его загородный дом.
— Следовало рассказать об этом раньше, Алаук.
— Да, я прошу прощения. Я...
Алаук начала всхлипывать и никак не могла остановиться.
— Я ничего такого не имела в виду, — поспешила уверить ее Беата. — Я ведь сержусь не на тебя. Это моя работа — все проверять. Ты же не знаешь, что для нас важно, а что нет. Я позвоню в колл-центр, а они тебе перезвонят, чтобы уточнить Инины приметы и объявить розыск. Уверена, ничего страшного не случилось, но лучше ведь перестраховаться, а? После этого, думаю, тебе лучше всего поспать, а утром я позвоню сама. Хорошо, Алаук?
— Да,
— ответила она как можно более дружелюбно. Ей очень хотелось спросить Беату, как там дела у Свена, но она себя пересилила.
— Да, так и сделаем. Всего доброго, Беата.
Она положила трубку. По щекам катились слезы. Окончив разговор, Беата попыталась снова уснуть. Она слушала дом. Дом ей всегда что-то нашептывал. В 11 мама выключила телевизор, и сейчас внизу было совсем тихо. Интересно, мама тоже сейчас думает о папе? Они говорили о нем редко. Слишком много это требовало сил. Последний год Беате стало тесно в комнате над маминой, и она начала искать съемную квартиру в центре. А потом она еще стала встречаться с Халварсоном, своим хорошим товарищем из Стенкера, которого она называла по фамилии и который относился к ней с искренним восхищением, и Беата это ценила. Она находила маленькие квартирки в городе, но там ей не хватало звуков этого дома, бессловесных монологов, под которые она засыпала всю свою жизнь. Телефон зазвонил снова. Беата вздохнула и протянула руку.
— Да, Алаук.
— Это Харри. Кажется, ты еще не спишь?
Она села в постели.
— Да, я сегодня ночью как будто на коммутаторе сижу. Что у тебя?
— Мне нужна помощь. А кроме тебя положиться мне не на кого.
— Да? Если я правильно поняла, для меня это означает лишние проблемы?
— Кучу. Поможешь.
— А если откажусь?
— Ты сначала выслушай, а потом можешь отказаться.